Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице Санкт-Петербурга протоиерей Вячеслав Харинов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, отец Михаил.
Батюшка, благословите нас на начало, пожалуйста.
Сегодня слышал выступление владыки Илариона, председателя отдела внешних связей. Он провел замечательную мысль о том, что безрелигиозный мир сталкивается с проблемами, которые сейчас у всех на устах. Терроризма, секуляризации, которая ведет к вседозволенности, к размыванию понятия, что такое порядок, государство, нация, к интерпретации религии как право на какую-то исключительность или избранность. И владыка призвал к тому, чтобы общество консолидировалось и поставило религию на то место, которое, собственно, и определяет ее как духовный стержень общества, как то, что санирует общество, что не дает возможности обществу иметь вот те гниения, которые приводят к страшным драмам и катастрофам последних недель. И в этой связи нам, людям верующим, необходимо быть вот такими верующими, чтобы, глядя на нас, мир безрелигиозный остро чувствовал, что именно вот таких людей не хватает, именно вот такого поведения, такого миросозерцания не хватает миру секулярному. Дай Бог, чтобы мы могли привнести вот эту санацию, эту возможность осуществлять какую-то духовную гигиену, донести ее до общества, чтобы мы были носителями этой чистоты, которой призывает нас Господь, чтобы мы были, в конце концов, по евангельскому слову, той солью, которая не дает гнить обществу, которая спасает общество и землю, в самом широком смысле слова, от любого поражения, от любой порчи.
Спаси Христос, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – гражданская позиция христианина. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, конечно, гражданская позиция христианина – это, наверное, вопрос очень актуальный, особенно в дни переживания вот этих сложных событий на политической арене. Батюшка, какую нам позицию занимать?
Нам нужно занимать позицию христианскую. А христианская позиция заключается в том, что если есть гражданская позиция, то гражданство наше неминуемо предполагает принадлежность к государству. Мы его признаем. Государство не есть что-то, что изначально определил Бог человеку. Государство явилось следствием грехопадения человечества. Люди стали издавать те законы, те положения, которые защищали их от зла, от греха. И в этом смысле государство благословляется Богом. Это не замысел Бога о нас. Мы даже помним период истории общества, когда Бог сам руководил. Мы помним период теократии. Но чем больше греха накапливалось в обществе, чем изощреннее становились эти формы греха, тем сложнее людям становилось защищаться от греха. Это привело к созданию государства. И мы не просто призваны подчиняться государству, потому что государство – это вынужденная защита нас от зла. Плохая или хорошая – это отдельно обсуждаться может. Мы призваны молиться за это государство, То есть наши отношения к государству очень осмысленные, очень серьезные. Если говорить о гражданской позиции, то это, конечно же, лояльность своему государству, это умение вычленить в нем лучшее, это лучшее взращивать, это этому лучшему служить. Мы можем вспомнить хрестоматийные примеры отечества любцев. Мы можем вспомнить Сергия Радонежского, 1380 год. Да? Мы можем вспомнить владыку Гермогена, благословляющего в 1612 на борьбу. Мы можем вспомнить владыку Филарета Московского, 1812 год, французы. Те святые люди нашей церкви, которые непосредственно занимались вопросами государственными, судьбоносными для государства. Многие святые, Дмитрий Солунский и же с ним, это тоже отечестволюбцы. Мы знаем святых патриотов. Вот наша гражданская позиция должна заключаться в любви к Отечеству и в служении ему, в исполнении иногда тех обязанностей, тех норм, которые требуют в известном смысле смирения, терпения и такого, ну, мужества. Я считаю, что быть честным и трудолюбивым и исполнительным чиновником, ох, как непросто. Поэтому мы и видим искажение очень часто в чиновничестве. Плывет личность, не выдерживает от этого честного истового служения. С другой стороны, когда сталкиваемся с принципиальным, честно служащим и искренне преданным своему служению чиновникам, какая радость, когда мы сталкиваемся с принципиальным человеком в вопросах, скажем, каких-то чиновничьих вопросов. Вот наша позиция должна заключаться в этом. Но, безусловно, может быть такое, и если мы вспомним основу социальной концепции Русской Православной Церкви, могут быть ведь ситуации, когда государство посягает на гораздо большие законы для нас, чем государственные. Наша лояльность имеет тоже какие-то пределы. Вот. И социальная концепция даже говорит о возможном мирном неповиновении государству, если идет наступление на те принципиальные нравственные нормы, на которых зиждется наша религиозная жизнь. Но это, конечно, особые случаи, это особые вещи, особые времена. Вот. И, конечно же, это мирное неповиновение, собственно, обеспечивает внутреннюю религиозную свободу. Вот. Я помню цензуру советского времени, помню это давление государства, это промывание мозгов на всех уровнях, странные курсы в высшей школе, искаженная политэкономия, история партии, философия, основанная прежде всего на материалистической и прочее лженауке. Конечно, можно было это сдавать, можно было излагать, как тебе преподавали, но подчиняться этому, считать это за истину в последней инстанции, это было, по крайней мере, глупо и неразумно. Вот. Поэтому даже вот на уровне разума, на уровне рациональных каких-то, сказать, наших качеств, мы должны сохранять известную независимость и такую естественную внутреннюю свободу. Вот. Наша свобода внутренне основана на том, что мы рабы Божии. Вот. Наша лояльность к государству не должна в известном смысле, конечно же, быть чем-то, что заставляет нас поступаться нашей нравственностью. Но соединение усилий государственной церковной власти, безусловно, вещь самая благая. Если мы говорим об этом соработничестве, может быть, как об идеале, может быть, как о том наследии, не знаю, Византии христианской, что было в какой-то момент, то, конечно же, это очень благое состояние для общества, когда церковь и государство соработают вместе и работают в одном направлении. У государства и церкви разные природы. Если государство имеет эту природу вынужденную в ограничении зла, в установлении правопорядка, в соблюдении этого правопорядка, то церковь имеет природу надмирную. Церковь основана Христом. Церковь не подчиняется стихиям этого мира и существует вне зависимости от политического климата, от каких-то концепций, от миросозерцания, от теорий, от правительств, от режимов и так далее. И мы видим это. Мы видим, как меняются правительства, режимы, уходят целые формации, общественные, социальные, экономические формации. Меняются политические границы, политические приоритеты и интересы. Сменяются самые различные теории общественные, политические. Уходят с исторической сцены целые этносы, а церковь неизменно стоит. С церковью ничего не делается. Она переживает все эти вещи. Это подчеркивает вот этот надмирный характер церкви, ее происхождение и дает нам дерзновение в известном смысле и декларировать те вещи, которые светское, сиюминутное сознание, ограниченное сегодняшней политикой или экономикой, или социумом, или культурой, просто не способно видеть. Наверное, поэтому так контрастно прозвучали сегодняшние слова выступления Владыки Илариона. Это голос церкви. И вдруг видишь, что действительно то невежество в религиозном плане, которое сейчас декларируется как свобода, нежелание изучать, скажем, религиозную жизнь ни в школе, избирают светскую этику, ни в высшей школе, приводит просто к ужасающим вещам, к тому, что из религии делают просто способ манипулирования сознанием людей. Из того, что не является на самом деле религией, делают то, что заставляет людей подрывать себя, идти на верную смерть, идти на смерть, которая увлекает за собой невинных женщин, детей, стариков, идти к неслыханному терроризму и кровопролитию. Но это не религия, это невежество. Вот. Здесь, конечно, нам очень важно нашу гражданскую позицию всегда соизмерять с той нормой нравственности, которую прежде всего нам диктует или преподает, доносит жизнь религиозная.
Батюшка, вот вы знаете, сейчас со стороны новых неоязыческих образований в сторону православных часто звучат обвинения. Обвинения в том, что православное христианство, в частности, и христианство вообще – ставит идеалом смирения и, так сказать, позицию слабых, а они проповедуют культ силы. И скажите, батюшка, так ли это на самом деле? И гражданская позиция, занимаемая в родном государстве, должна ли она быть активной или должна быть пассивной и обеспечивать стабильность государства?
Ну, смирение начинается прежде всего с самого человека. Это не есть рабская покорность кому-то. Труднее всего победить самого себя. Самый сильный соперник, самый трудный соперник – это мы сами. Наша самость, наша гордыня. И в этом отношении люди исповедующие вот это неоязычество для меня представляются людьми внутренне слабыми. Их апелляция к внешней силе говорит о том, что внутренне, личностно, это люди очень слабые. Смирение заключается ведь не в том, чтобы покорно взирать на совершающееся зло, Смирение заключается в том, чтобы это зло не вершилось прежде всего в твоей душе. А эти неоязыческие группы исповедуют как раз зло, которое будет обрушиваться на всех и вся. Это тот культ силы, это то утверждение приоритета силы, которое мы уже проходили в 20-м столетии. Мы знаем, ну да, можно эту силу, сказать, выпустить этого джина из бутылки, но тогда миллионы уйдут в печи, миллионы уйдут тогда, на заклание, уйдут просто как жертвы кровавого террора. Вот это настоящее язычество. И языческая власть этим самым себя всегда и характеризовала. До принятия христианства будущее равноапостольный, будущее красносолнышко запятнал себя жертвоприношениями человеческими. Я думаю, что это все опасная игра, это опасное построение, вначале лексические, а потом миросозерцательные, которые приведут прежде всего к тому, что погибнет взявший меч. Вот, наивно думать, что эта сила, которую проповедуют, не обрушится на того самого проповедника. Вот. Смирение и терпение христианства – это прежде всего воспитание в себе тех нравственных норм, которые не позволяют тебе именно эту самую силу, даже если ты ей обладаешь, использовать кому-то во вред. Это самое главное. Совершенно неправильно считать, что христианство смиренно и терпеливо попускает грех, попускает зло. Это абсолютно неправильно, это невежественная позиция. Если мы не останавливаем зло адекватными мерами, мы становимся его соучастниками. Мы соразделяем тяжесть греха. А вот меру этих противосредств, этой защиты, должно определять просвещенное сознание. Если мы против протестующих демонстрантов, не знаю, пенсионеров или студентов, вышедших на демонстрацию, будем применять оружие, ну какая это сила? Если мы будем применять эту силу в отношении внешнего какого-то оппонента, ну это родит войну. Грех никогда не стагнирует, он никогда не может таиться на каком-то одном состоянии. Духовный мир вообще не знает стагнации, он не знает промежуточных состояний, как мир физический. Плюс-минус, вверх-низ. И если ты попускаешь грех хоть чуть-чуть, то ты, безусловно, должен быть готов к эскалации этого греха. Поэтому, на самом деле, наше смирение и терпение – это просто возможность адекватно реагировать на грех, адекватно его останавливать, адекватно с ним бороться. Но, повторюсь, он часто зарождается в нас самих. Мы видим его зарождение где-то как-то, но на самом деле мы его видим только потому, что он нам внутри уже знаком, этот грех. Мы его определяем своим внутренним знанием, мы причастны к нему. Вот. Христианство говорит прежде всего о смирении и терпении как непричастности к греху. Говорит о той чистоте нравственной, к которой мы должны стремиться. А в отношении внешнего врага, я же приводил тот же примеры, мужей святых, которые, извиняюсь, принимали решение на применение такой силы, которая останавливала целые полчища иноплеменников. И церковь всегда занимала позицию патриотическую. Чтобы быть хорошим гражданином неба, надо быть хорошим гражданином земного отечества. Вот Иоанна Златоуста до владыки Филарета эту мысль повторяли очень многие. Вот. И, безусловно, наша гражданская позиция требует того, чтобы мы не просто там, умозрительно любили свое отечество, но если надо, брали бы в руки соответствующее оружие и защищали его. Вот. В этом отношении, я думаю, что христиане как раз и имеют вот эту внутреннюю силу, которая, возможно, дает им победу. Ведь самый лучший поединок – это не состоявшийся поединок. Это знают, так сказать, те, кто бывал в настоящих переделках. Вот. И война, например, она не жалеет никого. И пока ты не столкнулся с ней вот, в полной мере, пока ты не увидел страдания близких тебе, тебе кажется, что она плоха для противника, а хороша для тебя. Нет, она не жалеет никого. Этот культ силы, он очень опасен, и он очень умозрителен. Он совершенно оторван от жизни, и самое главное, что он не соответствует даже золотому правилу этики. Не делай того, что не хочешь, чтобы сделали тебе. А Христос вообще предлагает нам выйти за это золотое правило, стать над этим принципом талиона, адекватности наказания за преступление. Вот. Любите своих врагов, побеждайте их. Вот как раз используйте тот путь, о котором мы говорили до передачи. Используйте этот путь любви, эти запасы, это тайное оружие, о котором не ведает человек непросвещенный. Вот эта любовь обезоруживает в буквальном смысле слова. Эта любовь согревает, и в ней растворяется любой грех. Эта любовь когда-то, собственно, и захлестнула, уловила равноапостольного князя Владимира.
Спасибо, Господи, батюшка. К сожалению, нам нужно прерваться. У нас есть звонок из Екатеринбурга. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, дьякон Михаил. У меня вот такой вопрос. Как не повторить ошибки советского прошлого? Вот сейчас такое впечатление, что советский период идеализирует и хотят вернуться вот в тот период. Все там было очень хорошо и замечательно. Вот мне кажется, что это может быть просто наступление на те же исторические грабли, если мы не сделаем каких-то выводов.
Спасибо большое за вопрос.
Ну, мне кажется, мне представляется, надо, конечно же, все помнить. Надо не иметь эту однобокость памяти. Не стоит порочить все то, что происходило тогда. Но очень многие вещи, которые тогда происходили, были тем прессингом эпохи. Это были теми железными зубами эпохи, которые пробовали человека, по словам поэта, как золотую монету на зуб, на излом, на износостойкость. Я прекрасно помню это время. Конечно, многие идеализируют социальные условия, образование всеобщее, и здравоохранение, и квартиры, жилье для всех, отсутствие этих грабительских ипотек и прочее, прочее. Были хорошие вещи, но я помню этот и голод провинции, когда тетка приезжала из Костромской области за единственным батоном колбасы, который им там на целый месяц хватало им, когда не было ничего в магазинах, когда все газеты писали об одном и том же, об этих бесконечных речах и встречах генерального секретаря, председателя президиума ЦК КПСС и так далее и тому подобное. И все радиостанции об одном и том же говорили. И не было никакой другой сторонней жизни. Когда книга особенная какая-нибудь становилась достоянием многих, за ней охотились. Когда вообще и книг-то не было, не хватало их. Когда был дефицит книг, был дефицит знания. Может быть, этот прессинг, это давление эпохи и рождало нашу замечательную культуру. Потрясающих композиторов, писателей советской эпохи, художников, но не благодаря этому прессингу, а вопреки многим вещам мы одерживали победы и не только культурные, там, общественные, но и военные. Я бы просто не идеализировал. Безусловно, нельзя ни в коем случае занимать диссидентскую позицию по отношению к своей стране, вне зависимости от режима, от времени, от правительства, от каких-то общественно-социальных явлений. Мы не должны быть диссиденты по отношению к своей родине. Но занимать позицию критическую, занимать позицию вот этого отечества-любца, который ну, знает и понимает и чувствует, что лучше для страны, мы обязаны. Поэтому я бы призывал не впадать в эти такие струи ностальгии, не купаться в этих ностальгических струях, не пытаться идеализировать, а помнить все то, что соответствовало той эпохе. Ценить и возможность сказать, высказывать свои взгляды, отсутствие цензуры, разнообразие культурной жизни, интересов, возможность свободного перемещения, информационные свободы. Все это, конечно же, завоевание сегодняшнего дня. В известном смысле люди забывают, что тот «рай» в кавычках, который творился, вершился, он вершился очень часто в 30-е за счет рабского труда в лагерях, страдания групп угнетаемых, бывшие так называемые, бывшие люди, так их называли. Но как можно это, как можно идеализировать режим, который вот начинал с того, что объявил каких-то людей бывшими людьми? Ну, имеется в виду дворянского происхождения, офицеры, солдаты даже царской армии, но ведь служили же люди своему отечеству, чиновники, но точно так же служили, священники, носители духовной культуры. Их же всех просто уничтожали, а потом пошли эти необъяснимые массовые репрессии и прочее, прочее, прочее. Я застал это время и помню эту духоту и невозможность получить информацию, невозможность получить должное образование, в известном смысле вопреки тому, что навязывали, что преподавали, искал, и иначе бы просто, наверное, и не образовался бы. На каком уровне языки преподавали, скажем. Вот сейчас же есть возможность изучать очень серьезные языки, практиковать и прикасаться к другим культурам. Мне кажется, что такая ностальгия, идеализация советского прошлого – это просто или незнание, вот, или просто профанирование истории. Вот, но история профанации не прощает.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну вот мы все с вами говорим о каких-то таких общих вопросах, а вот, например, наша юная телезрительница Екатерина задает вопрос совершенно частный. На уроке религии России учитель зачастую доводит до нас понятия, противоречащие и оскорбляющие православие. Сам высказывает позицию, что он атеист. Другие ученики храм не посещают. Когда я вступаю с учителем в спор, они начинают насмехаться надо мной. И так как я стараюсь не пропускать церковные службы, в классе стали меня называть монашкой. Стоит ли вступать в спор с учителем и как реагировать на насмешки одноклассников?
Трудно сказать, это зависит от нравственной силы самой пишущей. Мне кажется, она должна так позиционировать свою религиозность, чтобы эта религиозность была привлекательной. Мы никого не привлечем ко Христу, если мы не привлекательны как христиане. Поэтому просто в пикировании, просто в каком-то противостоянии коллективу или учителю толку не будет. И не будет никакой победы миросозерцания христианского. В известном смысле надо быть таким человеком, чтобы, если встанет вопрос выбора учитель-атеист или вот, ученица верующая, чтобы весь класс принял решение и выбор в сторону ученицы. Я не изобретаю какую-то ситуацию, я не идеализирую, Но я, тем не менее, основываюсь на конкретном опыте нашей семьи. Получилось так, что в музыкальном училище моя дочь написала сочинение, и это сочинение касалось жизни церковной, касалось истории страны в контексте духовном. Так что учительница решила высмеять дочь и взяла и зачла это сочинение и с насмешкой поставила перед всем классом дочку и сказала: «Ну что ты, Настенька, ты у нас, я вижу, православная», с издевкой сказала. И тут случилось нечто совершенно особенное. Вот. Весь класс встал вместе с Анастасией. Вот. И скрипач Лёва, еврей по национальности, вместе с другими духовиками, ребятами-тромбонистами мощными и, так сказать, серьезными парнями, сказал: «Марья Ивановна, вы что, не поняли? Мы все здесь православные». Вот это, я думаю, победа. Вот это, собственно, и есть. И тут не важно, что, может быть, из этих ребят кто-то в храм-то не заходил. Не важно, что там лба там кто-то не перекрестил или что-то. Они все встали, и они все сказали одинаково, что мы все православные. И мы не дадим возможности насмехаться или издеваться над тем, кто на самом деле, вот в известном смысле, привлекателен в своей религиозной оформленности, своим нравственным обликом. Мне кажется, вот наши лучшие проповеди, наши лучшие поучения, наши лучшие доказательства правильности нашего миросозерцания – это наша жизнь, это то, как мы живем, это наши поступки, наше поведение, это наш облик, все вместе. Поэтому мне кажется, здесь не простым пикированием, не простым каким-то, так сказать, непростой такой враждой или дискутированием мы добиваемся, но прежде всего самой жизнью, непреложностью мысли, что этот человек действительно живет жизнью религиозной, высокой, чистой и красивой. Вот, наверное, так.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я задам вам еще один вопрос, который к нам поступил через группу ВКонтакте. Наша телезрительница рассказывает сложную историю, сложившуюся у нее в семье. С мужем они в разводе уже 13 лет, есть дочь, которой 14 лет. И вот, собственно, бывший муж платит алименты без особого желания и постоянно жалуется на то, что ему очень тяжело платить эти алименты. И вот, собственно, возникает вопрос, насколько христианин должен занимать позицию, может быть, такую правовую в данном случае, то есть стоит ли смиряться по-христиански или стоит применять, может быть, какие-то правовые меры?
Мы живем в государстве, и мы подчиняемся законам этого государства, и государство – это мы. И если нам государство важно и дорого, то мы должны, собственно, уважать эти законы государства. А плюс ко всему этому у нас ведь еще есть и совесть, у нас есть свои нравственные устои, у нас есть ответственность за тех, кто нам верен Богом. И здесь не до сантиментов. Здесь не до каких-то, сказать, разговоров и не до какой-то, сказать, особенной, сказать, даже жалости. Вот. Бросил семью, имея мужество поддерживать. Эта ответственность, она взаимная, как у матери, оставшейся с ребенком. Она отвечает за ее воспитание, образование, питание и все прочее. Так и у отца. Даже если он ушел. Но ушел из семьи, да, семья развалилась, брак существует только в среде любви. Ушла эта любовь, что-то случилось. Не будем это обсуждать. Но никто не отменял это чувство ответственности. Никто не отменял этих обязательств. друг перед другом. Вот. И здесь мы все должны быть в равной степени ответственны. И если эту ответственность человек не понимает или не ощущает, то общество вправе ему напомнить об этой ответственности. Поэтому я бы занимал позицию спокойную, не враждебную, не жесткую, не жестокую, но непреклонную. Здесь речь идет просто о жизни, питании, образовании нового человека, нового гражданина общества. Вот. И любая ущербность, любая какая-то... И так уже, так сказать, отец ушел. И так-то уже есть момент пораженности. А если это будет сопровождаться еще и какой-то социальной незащищенностью? Ну, извините меня, мы должны просто тут даже активно сказать, что мы должны призвать этого не желающего платить отца к ответу. Хотя это я знаю из опыта своих прихожан, иногда не удается. Иногда это безответственность и какая-то нечистоплотность нравственная ведут к тому, что уже при жизни эти самые отцы умирают для своих детей. Они никогда не будут отцами, никогда не будут вспоминаться как отцы. Только из-за того, что они вот так вот безответственно и нечистоплотно поступили по отношению к своей семье, даже бывшей семье. Так что...
Спасибо, Господь Батюшка. И, наверное, хочется задать вам уже последний вопрос на сегодня. В обществе у нас периодически возникает критика тех или иных политических решений или перемен, которые происходят и влияют на общество. И часто людей православных, присоединяющихся к критической партии, начинают обвинять в том, что ну вот вы заняли позицию либеральной оппозиции, что не подобает христианину к ней примыкать. Батюшка, как разрешить вот эти споры?
Ну, мы должны прежде всего помнить, что любая партийность разрушает нашу целостность. Целостность церковную, прежде всего, разрушает эту братскость, разрушает нашу нравственность, ну и в известном смысле разрушает даже и политическую, и социальную жизнь, даже экономическую. Вот. Поэтому надо уметь беречься от партийности. Вот. Партийность – вещь страшная. Стоит только указать на кого-то «не наш», как следующее будет «атуй его» и так далее. Вот. В этой партийности, в этой расколотости мы просто утеряем самих себя. Вот. Это опять-таки та вещь, которая будет требовать эскалации, которая будет разрастаться и... Я бы призвал к максимальной сдержанности. Это не значит, что мы должны быть страусами, которые прячут голову в землю. Это не значит, что нам надлежит иметь какой-то неострый ум и взгляд на эпоху, на время, на политиков. Это не значит, что мы должны совершенно отказаться от какого-то критического взгляда. Ну, имеется в виду от любого суждения, вот. Но надо бояться партийности, надо бояться вот этой групповщины, которая начинает разъедать, раскалывать общество, начинает человека отрывать иногда от друзей, от семьи, от товарищей, от коллектива, только потому что человек придумал себе невозможность жизни, кроме как вот только так. Вот. Мы за то, чтобы в этом многополярном и совершенно особом таком обществе разносторонних взглядов, интересов отстаивать свою позицию, но при этом не враждовать с обществом, при этом не затевать войну, не вставать на позицию вот этого радикализма, который, в общем, заканчивается терроризмом. Надо помнить о том, что насилие начинается всегда с информации. информационное насилие – вещь страшная. Это первоначальная стадия. Прежде чем зазвучат пушки и засвистят пули, всегда будет информационное насилие. Вот очень важно это для себя знать, отмечать и ни в коем случае не быть подвластным к осуществлению таких вот насильственных вещей.
Спаси Христос, батюшка. К сожалению, времени у нас уже менее минуты, поэтому прошу вас, благословите нас на прощание.
Ну, помощи Божией всем нам в эти трудные дни, в дни, когда мы видим страдания людей не только, так сказать, внутри нашего Отечества, но и в других странах, когда мы видим, что зло не имеет какой-то географической привязки и не связано на самом деле с одной, там, скажем, национальностью или одной какой-то религиозной группой, когда мы видим, что это зло всеобщее, что оно настигает людей и в Синайской пустыне, и на улицах Парижа, и мы знаем, на улицах Москвы и Петербурга, надо противостоять злу, противостоять насилию и помнить о том, что тот терроризм, который находится где-то далеко извне, может легко быть определен и внутри нас самих. Зло уничтожается прежде всего на уровне личности. И быть сильным, сильной личностью, сильным государством, это значит прежде всего бороть собственное внутреннее зло.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице Санкт-Петербурга, протоиерей Вячеслав Харинов, ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.